Я вас категорически приветствую. Мир уверенно скатывается в полное безумие. Лента новостей обновляется с пулеметной скоростью. Так что поговорим только о самом главном. Благо, эту неделю я дома сидел. Волна переворотов на африканском континенте докатилась до Габона. Габонские военные подвинули семью, которая правила Габоном 56 лет. Сынок предыдущего президента, 64-летний президент Али Бонго Ондимба, занимал пост с 2009 года. При умело отключенном интернете и при полном отсутствии никчемных наблюдателей Ондимба набрал на выборах 64% голосов и, таким образом, ловко переизбрался на третий срок. Оппозиция пыталась что-то там вякать о нарушениях, но кто и где их слушает? Успешно закончив переворот, военные тут же перекрыли границы, распустили по домам чиновников и по телевизору отменили результаты выборов президента. Надоевшего всем военным Ондимбу посадили под домашний арест. По мнению военных, глава страны и ряд чиновников предали национальные институты и погрязли в коррупции. Ну, тут никаких сомнений нет. Власть в Габоне ворует так, что половина Африки воет от зависти. Население, которого в стране 2 миллиона 200 тысяч человек, как нетрудно догадаться, живет в нищете. Хорошо жить надо во Франции, а в Габоне надо хорошо работать на добыче полезных ископаемых для Франции и не ныть. Вот так устроена европейская и не только демократия. Габонские военные заявили, что безответственное и непредсказуемое управление могло ввергнуть Габон в хаос. Военные озвучили свое полное неприятие французских центров власти и объявили о создании комитета переходного периода и восстановлении государственных институтов. Для справки, Габон – это нефтяное государство и член ОПЕК, занимает серьезное положение в энергетической сфере, имеет выход к Гвинейскому заливу, через который вывозят углеводороды американские компании. Габон – один из крупнейших на планете поставщиков марганцевых руд и концентратов, используемых для выплавки марганцевых ферросплавов. Они нужны для легирования стали. Ну, не Криворожский бассейн, конечно, но тоже все очень серьезное. Так что переворот этот будет иметь крайне серьезные последствия много где. Правительство Франции, чьей колонией раньше был Габон, решительно осудило переворот. Всякое вот это вот отстаивание собственных интересов всегда вызывает резкое осуждение со стороны адептов демократии и свобод. В Еврокомиссии вообще заявили, что смена власти в африканской стране напрямую противоречит интересам Евросоюза. Ну, про интересы Габона, понятно, никто даже не заикался. Вашингтон тут же отметил, что положение в Габоне вызывает глубокую обеспокоенность. Мы остаемся в числе тех, кто поддерживает народы региона в их стремлении к демократии, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Да нажрались уже вашей демократии повсеместно. 30 августа украинские нацисты организовали массовый налет беспилотных летательных аппаратов на Псковскую, Орловскую, Рязанскую, Калужскую, Московскую области и город-герой Севастополь. Большинство дронов было уничтожено, но вот на военном аэродроме в Пскове сгорели два Ил-76, еще два повреждены. Один беспилотник, направлявшийся к Москве, завалили над Рудским районом Московской области. Три дрона уничтожены над Брянской областью. Там, на месте падения беспилотника, загорелось административное здание. Пострадавших нет. Еще два беспилотника сбили в Орловской области и над Калужской областью. При атаке БПЛА повреждено остекление дома и загорелся пустой резервуар для нефтепродуктов. Никто из граждан, к счастью, и там не пострадал. В это же время Россия нанесла удары ракетами по объектам в Кировске, Кировоградской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской областях, а также в Черкасах, Виннице, Киеве, Одессе и Кривом Роге. Удары наносили разнообразными ракетами и геранями. Говорят, нанесли удары высокоточным оружием по пунктам управления и разведки ВСУ. Говорят, что, как всегда, успешно. По ходу уничтожили штаб оперативно-технической группы «Донецк» и узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта «Ровное» ДНР. В районе населенного пункта Причистовка разнесли склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ. А в полночь 30 августа в Черном море наша авиация уничтожила 4 быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ. Говорят, в общем и целом завалили до 50 человек с катерами вместе, а днем уничтожили еще 2 катера. Обстановка повсеместно непростая, контрнаступление укронацистов идет полным ходом. В рамках всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге Папа Римский Франциск в онлайн-выступлении озвучил очень интересный призыв к российской молодежи. «Никогда не забывайте о наследии. Вы – наследники Великой России, Великой России святых, правителей, Большой России Петра I, Екатерины II, той империи, великой, просвещенной страны, большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства. Вы – наследники Великой Матушки России. Идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами», – сказал Папа Франциск. Папа Римский еще не успел договорить, а небо Киева озарил массовый подрыв полыхающих задниц. Миха Подоляк заявил, что Папа Римский Франциск стал инструментом российской пропаганды. По мнению Подоляка, речь понтифика разрушительна для современного гуманизма и является безоговорочным поощрением агрессивного империализма. Само собой, Папа Римский в лучших традициях нацистского государства был объявлен врагом украинского народа и занесен в базу расстрельного сайта «Миротворец». Ну, к сожалению, фотка папы провисела на миротворце недолго. Хозяева тут же настучали укродебилам по башке и запись удалили. Вроде совсем недавно кровавый клоун Зеленский навещал папу и просил содействия, призывал поучаствовать в украинской формуле мира. Ну а теперь глянь, его нацистские прихвостни оскорбляют наместника бога на земле и заносят его в расстрельные списки. Ну посмотрим, как этот папа будет оправдываться дальше. Совсем недавно Запад с придыханием называл Украину самой свободной в мире страной. Это при том, что на Украине нацистами запрещены все оппозиционные партии, закрыты все оппозиционные СМИ. Права человека нарушаются повсеместно. Недовольных и несогласных просто убивают. И вроде бы все хорошо, вроде бы все как и должно быть при настоящей демократии. Но тут Украина взяла и снова расстроила своих хозяев. Самый демократичный на свете президент Зеленский внезапно повел себя как самый настоящий диктатор, отказался проводить выборы. Советник главы офиса Зеленского Миха Подоляк заявил, что в 2024 году выборов точно не будет, и назвал аж целых 5 причин почему. Ну, пока там Миха называл, Зеленский умело переложил обязанность финансировать выборы на западных партнеров. «Извините, но я не буду проводить выборы в кредит, и я также не стану забирать деньги, необходимые для покупки оружия, и передавать их на проведение выборов. Но если вы окажете мне финансовую помощь, если парламентарии поймут, что нам надо это сделать, то тогда давайте быстро внесем поправки в закон и, что самое важное, давайте рисковать вместе». От такой наглости на Западе натурально обалдели. Ну и что вот прикажете делать цивилизованным странам? Продолжать поддерживать своего выкормыша? Ну, значит, соглашаться со все более наглыми запросами и идти на нарушение законов. А отказаться от поддержки Зеленского? Ну, значит, потерять, пусть даже на время, контроль над Украиной. А Зеленский бодро поясняет, что в мирное время выборы обошлись бы примерно в 135 миллионов долларов. Но это в мирное. А в военное, чтобы дать возможность проголосовать 7 миллионам сбежавших в Европу украинских патриотов, составить реестры перемещенных лиц, дать возможность проголосовать военным в окопах и так далее. Ну, тут, конечно, денег надо гораздо, несравнимо больше. И все это на фоне заявлений Зеленского про яростную борьбу с коррупцией при одновременном ужесточении контроля за оборотом финансов. Ну, с коррупцией Зеленский борется аж с 2019 года. И, надо понимать, уже вот-вот победит. Правда, иногда всплывают тут какие-то неудобные факты. Вот такие, например, как покупка некой гражданкой Украины, Ольгой Кияшко, виллы в египетской Венеции на берегу Красного моря. Домик в городе миллионеров Эльгуни, рядышком с поместьем Анджелины Джоли, обошелся в 5 миллионов долларов. И как-то так совершенно случайно получилось, что уважаемая громадянка оказалась полной тезкой тещи пана Зеленского. Вот это поворот. Вова, с такими наглыми жабами в родственниках ты коррупцию не заборешь. После 2 лет отсутствия в преобразованный Твиттер возвернулся Донни Трамп и немедленно опубликовал первый с 2021 года твит. В первом твите красовалась тюремная фотка бывшего президента. Донни на фото сурав, внизу пара многозначительных тезисов: вмешательство в выборы и никогда не сдавайся. Тут же подсуетился сынок Трампа, Донни-младший, который тут же начал продажу мерча с тюремной фоткой своего папки. Сынок сообщил в соцсети X, ну так теперь Twitter называется, что вся прибыль от продажи мерча Free Trump пойдет в правозащитный фонд для борьбы с тиранией и безумием, которые мы прямо перед собой наблюдаем. И теперь на сайте бойко продаются футболки стоимостью 30 баксов, кружки за 16, ну и постеры по 20-ки. И тут парням натурально попёрло. Мерч с фоткой принёс политику рекордные предвыборные пожертвования. За сутки сторонники Трампа задонатили больше 4 миллионов баксов. Что тут скажешь? Умеет Донни зарабатывать деньги. Вот и сынишку подучил. В Венгрии состоялась встреча Такера Карлсона с президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе беседы президент Сербии заявил, что война на Украине, которую ведет НАТО против России, сокрушила европейскую экономику. Поражение Украины в конфликте с Россией будет означать проигрыш коллективного Запада, в том числе и НАТО, заявил президент. Сам же Карлсон немедленно выступил с не менее мощным заявлением. Журналист считает, что последствия подрыва газопровода «Северный поток» уничтожают экономику Германии, которая совсем недавно была крупнейшей в Евросоюзе. По словам Такера, за терактом стоит администрация Джо Байдена или ее посредники. Мир сейчас полностью перезагружается. Послевоенный миропорядок рушится. НАТО, очевидно, скоро развалится, потому что не может такого быть, чтобы главная движущая сила НАТО, США, устраивала диверсии на главном источнике дешевой энергии Германии – на Северном потоке. Администрация Байдена взорвала Северный поток. И это был самый крупный акт промышленного саботажа в истории. И это был самый крупный выброс CO2, вызванный действиями человека. Что особенно интересно в контексте культа глобального потепления. Ну и самое важное, это было нападение на Германию, которая является самой могущественной страной в Европе. Западная Европа – последний союзник Америки. И мы только что напали на нашего самого важного союзника. НАТО не может долго устоять. Но что тут сказать? Мощно задвинул. По охеренно тонкому льду ты ходишь, гражданин Карлсон. Береги там себя. В Приморье жуткое наводнение. Мощный тайфун затопил едва ли не весь регион. Во Владивостоке за двое суток выпала месячная норма осадков. Почти 40 населенных пунктов отрезаны от внешнего мира. Эвакуировать людей помогают военные. На помощь идет большой десантный корабль Тихоокеанского флота. Разрушены автодороги и мосты. Тысячи жителей остаются без света и без связи. Вода поднялась настолько стремительно, что люди просто не успели эвакуироваться. Самые серьезные разрушения на юге Приморья. Под воду ушли натурально целые поселки. Хуже всего в туристической Андреевке. В пик сезона здесь смыло мосты. Потоки воды выносили в бухту не просто жилые дома, а натурально целые улицы. Тонут в воде Уссурийск и Артем. Перекрыта федеральная трасса М-60. Коммунальные службы работают в авральном режиме. Группировку спасателей увеличили до 1000 человек. Спасателей разбили на группы и перебрасывают из одной горячей точки в другую. По всему Приморью действуют пункты временного размещения людей. Глава Приморья Олег Кожемяка сообщил, что спасатели ведут наблюдение за обстановкой с воздуха, определяют масштабы подтоплений. Всем местным жителям компенсируют ущерб. Искренне сочувствуем жителям Приморья, пристально следим за обстановкой. Полностью российский самолет Superjet 100 прошел испытания в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета, отметили в Минпромторге. Всего на лайнере импортозаместили около 40 систем и агрегатов. Самолет пилотировали летчики-испытатели Леонид Чекунов и Дмитрий Деменев. Рядом работал инженер-испытатель Денис Вележанин. Первый полет продолжался 54 минуты, проходил на высотах до 3000 метров и на скоростях до 340 км в час. Экипаж проверил систему автоматического регулирования давления в кабине, произвел посадку на облако и уход на второй круг. Когда-то мы летали только на отечественных самолетах. После развала СССР нам объяснили, что свои самолеты, свои заводы, свои специалисты нам больше не нужны. Теперь все можно купить на Западе. Вот последние несколько лет под санкциями показали, что если ты не нравишься демократическому Западу, то никакой авиации у тебя не будет. И не только авиации. Интеллектуалы из святых 90-х понять такое не способны до сих пор. Ну, хоть что-то у нас осталось, и хоть что-то мы еще можем делать сами. Мое почтение конструкторам и испытателям. Спин-офф в 17 мгновений весны начали снимать в Санкт-Петербурге. Сериал «Берлинская жара» расскажет о противостоянии советской разведки и британских спецслужб в погоне за информацией об атомной программе нацистской Германии. Для съемок в Петербурге воссоздали атмосферу Берлина 40-х годов прошлого века. Роли исполнят Гела Месхи, Егор Бероев, Мария Миронова, Андрей Мерзликин, Кирилл Кяро и другие актеры. Это в определенной степени спин-офф культового сериала «17 мгновений весны». Проект не только рассказывает о работе наших ученых и нашей разведки в самом кратере нацизма в Берлине, но также ставит серьезные вопросы человечности, мужества, патриотичности и, конечно же, подлинной любви, отметил продюсер Дмитрий Пристанков. Надо понимать, получится очередная антисоветчина. Никаких иллюзий не питаем. На сегодня все.
Мы занимаемся помощью, оказанием помощи ветеранам боевых действий, военнослужащим, участникам СВО, членам их семей, всесторонней помощи. Это и юридическая помощь, и духовная, правовая, содействие в получении льгот, сопровождение. Ну, любой вопрос, который к нам поступает, он не остается без ответа. Потому что для нас неважно, в каком статусе военнослужащий, в каком звании, в каком регионе, для нас это абсолютно неважно. Человек на том конце, ну, как мы раньше говорили, провода, да, он должен понимать, что его слышат и ему окажут содействие. Принимаем все обращения. Очень много обращений. Мы не ожидали, что будет настолько доверия и настолько шквал. И постепенно, конечно, и наша команда увеличилась, и поток обращений. Только первое время это были обращения одного характера. Сейчас большинство обращений там другой степени оказания помощи. Обращений у нас от 6 до 20 в день. 20 – это, конечно, очень много. Вот. И команда уже распределяем, ведется прием обращений. И далее команде распределяем, кто какой вопрос, так как у нас алгоритмы уже действия отработаны, кто какой вопрос курирует, кто какой сопровождает. Потому что некоторые можно решить оказать содействие и сопроводить даже удаленно. Это заявки на выплаты, те же неполучения. Те, кто не получили, обращаются много по ранению, ну, не своевременно, какие-то бюрократические проволочки. На этот раз миссия комитета – помочь продуктовыми наборами, оказать помощь семьям и образовательному учреждению, которое находится рядом с вашими бойцами, которое, мы знаем, на сегодняшний день нуждается дополнительно в продуктах питания. А это предводитель, наш представитель и предводитель наших плетуней, Илья Дианов, блогер, общественный деятель и просто замечательный человек, который вокруг себя сплотил вот этих милых женщин.
Бывает, нас очень много собирается. Каждый по возможности приходит и трудится на благо фронта. Не трудно, к всему можно приспособиться, если захотеть, всему можно научиться. Но когда я увидела эти сети на машине, мне показалось, что мы так мало работаем, что нужно больше, больше, потому что машина, она огромная. А когда сети лежат в массе, кажется, что о, как много. А на самом деле это так мало, и мне кажется, что надо больше и больше трудиться. И хочется верить, что этот бантик, эта сеть, она спасет жизни.
Уже около 1000 квадратных метров маскировочных сетей уехало на фронт. Они верой и правдой служат нашим воинам. Ну и являются оберегом. Самое главное, все оттуда вернулись живыми, здравыми. Оберегают и спасают их.
Сейчас алгоритм действия уже довольно прост. И наши сотрудники оказывают содействие именно самому обратившемуся, чтобы своевременно до получения выплат помочь. Какие шаги сделать? Ну, из 17 у нас представительство уже в 11 муниципальных районах Ярославской области. Но это же не сразу произошло, что мы открыли все представительства, а начали мы работу именно в Ярославле. А обращаются к нам из разных районов. И не только Ярославская область. Первая поездка в ЛНР была организована Федеральным комитетом. Мы занимаемся уже давно, до начала деятельности комитета, мы все занимались, не могли стоять в стороне, занимались всесторонней поддержкой. То есть первое, это были, конечно, снаряжение, там, гуманитарная помощь в виде там, продукты питания собирали, все что угодно. Но надо было понять, когда ты находишься там, вот пересекаешь ленточку, это уже совсем другая история. Ты забываешь, и как будто время останавливается. Ты видишь всех людей, которые живут с этим давно. И все остальные жизненные приоритеты, они уходят на второй план. Ты понимаешь, что люди с этим живут. Даже в какой-то степени они привыкли к этим разрушениям, к этим бомбежкам, претензиям. И жить в войне, жить в разрухе – это же страшно. Ну и, конечно, несомненно, да, когда довозишь гуманитарную помощь именно в руки, именно тем, неважно, опять же, какие подразделения, потому что там все наши. Вот ценить надо жизнь здесь и сейчас. потому что этот миг может не повториться. А насколько это важно для людей, которые героически ждут своих детей, отцов, мужей, кто уже не дождался, насколько им важна поддержка. Если человек понимает, вы понимаете, что вы готовы помогать, есть такие люди, которые не знают чем, с чего начать, начните с того, что подпишите на нашу страницу ВКонтакте, Телеграм, задайте вопросы. Возможно, мы с вами встретимся и обсудим, с чего начать, как сделать первый шаг.